Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами,
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие наши слушатели, вновь с вами в эфире программа «Все мы родом из детства», и я приветствую в студии ведущую цикла Александру Николаевну Матрусову. Сегодня наша передача посвящена одному из любимейших писателей детства Марку Твену. Кто из нас не читал «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», удивительную повесть «Принц и нищий». Уже, наверное, в более позднем возрасте некоторые ознакомились с рассказами Марка Твена, а еще позже узнали о том, что существует целое собрание сочинений этого выдающегося американского писателя. Когда я впервые приобрел эти 7 или, сейчас не помню, 11 томов, изданные еще в Советском Союзе, то был поражен одним из предисловий или одним из комментариев, я сейчас точно не помню, к этому собранию сочинений, где Марк Твен выставляется практически чуть ли не сочувствующим коммунистическим идеям и проповедником светлого будущего, которое в самое кратчайшее время наступит, во всяком случае, для жителей 1/6 части суши. Но, наверное, это и не удивительно, Александра Николаевна. Тогда всякая литература, особенно детская, была литературой идеологической. И действительно, когда читаешь произведения Марка Твена, а особенно комментарии к этим произведениям, всякий раз чувствуешь определенный упор на те смыслы, которые должны воспитать в детях безверие, антирелигиозность. И некоторые наши слушатели, наверное, с удивлением узнают, что мы взяли такого писателя для обсуждения, который все-таки, наверное, выходил за рамки некоего, уж во всяком случае, показного благочестия.
Николай Владимирович, что-то вы странное сегодня говорите, если честно. Что за показное благочестие? Кто из авторов, которых мы любим и читаем, страдал этим показным благочестием? Все были живые люди. У всех свои были недостатки и свои, безусловно, огромные достоинства, а чувство юмора Марка Твена даст фору любому современному автору, который считает себя сатириком. И человек этот родился с чувством юмора, и мне кажется, что если не Марк Твен, то кто может рассмешить? Говорят, что современным подросткам тяжеловато читать ту литературу, на которой воспитывались мы. Безусловно, доля истины в этом есть. Конечно, может быть, не очень привычен язык, не очень понятны и реалии. Мы должны с этим считаться. Но я думаю, что уж Тома Сойера упрекнуть в том, что он тяжел или непонятен, трудно. И любой читающий подросток с удовольствием будет читать это веселое, а местами и грустное повествование, потому что уж больно все это привычно. И учиться не всегда очень хочется, и добиться внимания самой симпатичной девочки в классе не так-то легко. Действительно, нужно совершить подвиг, чтобы она на тебя обратила внимание. Ну, не говоря уже о том, что так хочется, чтобы в жизни были клады, приключения. Не на экране компьютера, а вот там, за углом, в заброшенном доме или в заброшенном замке.
Все-таки я хочу внести долю скепсиса, Александра Николаевна, потому что мы с трудом, наверное, можем себе представить современных детей и как они воспринимают книжки Марка Твена. Потому что тогда у нас не было этих компьютерных кладов, когда мы читали про приключения Тома Сойера. И вот эти клады, о которых вы говорите, они и представлялись именно там, на страницах книги. А сейчас каждый включает компьютер и получает себе сколько угодно кладов и приключений прямо на мониторе.
Ну, а я вам скажу, дорогой мой Николай Владимирович, что вы ужасный скептик и мало общаетесь с подрастающим поколением. Лично мне повезло больше. Во-первых, каждый год ко мне приходят второкурсники, третьекурсники, с которыми мы обсуждаем любимые книги. И на вопрос, читали ли они Тома Сойера или «Принца и нищего», да, признаю, не все, но очень многие говорят «да». А те, кто говорят «да», говорят с обидой, почему я усомнилась в том, что они это читали. Так что наш замечательный герой Марк Твен, а давайте вспомним, что его настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, безусловно, остается любим, читаем и почитаем. Давайте вспомним историю о том, как у него появился псевдоним. Конечно, это отчасти легенда, но все-таки. Одна из статей, появившаяся в номере от 2 февраля 1863 года, стала исторической. И не столько сама по себе, сколько благодаря стоявшей под ней подписи. Это была первая корреспонденция Сэмюэла Л. Клеменса, подписанная псевдонимом Марк Твен, Марк Твен, by the Mark Twain, у отметки 2. Это возглас Лотового на корабле, когда, промеривая глубину реки, он убеждается, что линь опустился до узла, показывающего 2 сажени. Возглас этот означает, что судно в безопасности, так как под ним 12 футов воды. Скоро эти 2 слова станут известны всему миру как самый прославленный псевдоним, когда-либо избранный писателем. Псевдоним этот существовал и раньше. Вот что писал по этому поводу Твен в 1874 году. «Марк Твен – псевдоним некоего капитана Айсаи Селлерса, когда-то подписывавшего им свои заметки для новоорлеанской «Пикаюн». Селлерс умер в 1863 году, и так как этот псевдоним ему теперь без надобности, я самовольно взял его себе, не спросив разрешения у почившего владельца. Такова история моего псевдонима». Мне кажется, очень хорошо иронизирует Твен и над собой, и над всей историей псевдонима, ведь Твену было прекрасно известно, как люди любят копаться в истории псевдонима, искать двойной, тройной и 95-й скрытый смысл псевдонима. Вот он подбрасывает нам 2 легенды. А вы, мол, дорогие потомки, подумайте, что же там было?
А вообще Сэмюэл Клеменс был очень метким на язык человеком. Это проявлялось как в его писательском труде, так и в разговорной речи. Не случайно многие из его высказываний стали со временем крылатыми фразами. Они не потеряли своей актуальности и сегодня. Например, некоторые «бросить курить легко, я сам бросал 100». Или такое высказывание «будьте осторожны при чтении книг о здоровье, вы можете умереть от опечатки». А мне еще нравится вот такая фраза «прежде всего нужны факты, а уж потом их можно перевирать». Я думаю, эту фразу нужно чаще прочитывать нашим современным политикам или людям, которые работают со средствами массовой информации.
Да, чувство юмора Твена и рассказы современников его жизни, они такие же замечательные, как сами произведения Твена. С вашего разрешения я вспомню еще один чудесный эпизод о Гарриет Бичер Стоу. Кстати, стоит нам как-нибудь упомянуть и «Хижину дяди Тома», но, наверное, в одной из последующих передач. Твен держал себя с Бичерстоу просто и непринужденно, зачастую пугая этим Оливию Клеменс, то есть свою супругу. Однажды, когда Бичерстоу собиралась куда-то уезжать, Твен зашел к ней рано утром, чтобы попрощаться. Когда писатель вернулся домой, его жена пришла в ужас, ведь он был без воротничка и галстука. Ничего не сказав, Твен упаковал воротничок и галстук и послал пакет Бичерстоу с запиской следующего содержания. «Прошу принять явившиеся к вам с визитом дополнительные части моей персоны».
Да, действительно, это, наверное, сейчас не под силу каждому, даже самому заурядному писателю. Марк Твен был еще и удивительно удачливым человеком в бизнесе. Он основал собственную типографию, где уже, отточив свое литературное мастерство, издавал свои последующие произведения, в частности, «Приключения Гекльберри Финна». Но финансовый кризис в Соединенных Штатах Америки в те годы окончательно разрушил все его смелые надежды на успешное применение себя в бизнесе.
Ну, я думаю, что если бы Твену сказали «выбирай успешный бизнес» или «твой талант писателя», он бы отрекся от бизнеса сам. Уже очень он был талантлив в работе со словом. Ведь, как мы любим говорить, точнее, как любили говорить наши известные критики, что все мы вышли из гоголевской шинели, так Эрнест Хемингуэй упоминал, что все мы вышли из книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». К сожалению, я не могу подтвердить, действительно ли Хемингуэй так говорил. В его письмах мне эта цитата не попадалась, но она так активно кружит интернетом, что давайте считать, что все-таки в каком-то своем произведении или в каком-то очерке, или в каком-то письме Хемингуэй это сказал. Уж больно хорошо это ложится на характер Марка Твена.
Чего бы мою бурю, джентльмен? Для того, чтобы до костей нас промочить. Для чего нам светит солнце, джентльмены? Для того, чтобы после бури обсушить. И я скажу вам откровенно, что не говорили. Но уроки, джентльмены, для того, чтобы перемены между ними были. Для чего даны нам ноги, джентльмены? Для того, чтобы все дороги исходить. Для чего дано нам сердце, джентльмены? Чтобы подвиг благородный совершить. Я скажу вам откровенно, делу дома хватит. Но от скуки, джентльмены, я б скончался непременно без таких занятий.
Такой замечательный автор, что мы увлеклись его персоной и совсем забыли, что мы хотели поговорить о замечательном произведении «Приключения Тома Сойера».
Никогда не забуду тот вечер, когда в гараже, в старом шкафу нашел очень потрепанный том. Была тогда советская серия классической литературы. Она не публиковалась специально для детей. Скорее всего, это была литературная серия для взрослых. Ну вот, Марк Твен вошел туда своими двумя произведениями «Приключения Тома Сойера» и «Принц и нищий». И уже по обложке я понял, что речь идет о чем-то удивительно приключенческом, загадочном, таинственном. Эта книга была прочитана очень быстро, и действительно, с самых первых страниц открывается настоящий мир Тома со всеми окружающими его персонажами, тетей Полли, и сестрой Мэри, и Сидом, и друзьями многочисленными, с этой школой, и приходским храмом, и пастором, и индейцами, и разбойниками, и чего там только нет. Эти приключения, я думаю, будут захватывающими для каждого, кто впервые откроет для себя роман «Приключения Тома Сойера». Наверное, даже Гекльберри Финн, который я прочел впоследствии, не произвел такого впечатления. Почему-то он потускнел на фоне Тома.
Ну, уж больно Том живой. Ведь сам Марк Твен в предисловии говорит, что том принадлежит к смешанному архитектурному ордеру. Собрал в его образе Твен все самое замечательное. В «Мальчишках» вы помните, как начинается «Приключения Тома Сойера»? «Том!» Ответа нет. «Том!» Ответа нет. Удивительно, куда мог деваться этот мальчишка? «Том, ты где?» Ответа нет. Тетя Полли опустила очки на нос и оглядела комнату поверх очков. Затем подняла их на лоб и оглядела комнату из-под очков. Она очень редко, почти никогда не глядела сквозь очки на такую мелочь, как мальчишка. Это были парадные очки, ее гордость, приобретенные для красоты, а не для пользы. И что-нибудь разглядеть сквозь них ей было так же трудно, как сквозь пару печных заслонок. На минуту она растерялась. Потом сказала, не очень громко, но так, что мебель в комнате могла ее слышать. «Ну, погоди, дай только до тебя добраться». Не договорив, она нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, переводя дыхание после каждого тычка. Она не извлекла оттуда ничего, кроме кошки. «Что за ребенок? В жизни такого не видывала!» Подойдя к открытой настежь двери, она остановилась на пороге и обвела взглядом свой огород, грядки помидоров, заросшие дурманом. Тома не было и здесь. Тогда, возвысив голос, чтобы ее было слышно как можно дальше, она крикнула: «Том, ты где?» За ее спиной послышался легкий шорох, и она оглянулась. Как раз вовремя, чтобы ухватить за помощью мальчишку, прежде чем он прошмыгнул в дверь. «Ну, так и есть. Я и позабыла про чулан. Ты что там делал?»
«Ничего».
«Ничего? Посмотри, в чем у тебя руки. И рот тоже. Это что такое?»
«Не знаю, тетя».
«А я знаю. Это варенье. Вот что это такое. 40 раз я тебе говорила, не смей трогать варенье. Выдеру. Подай сюда розгу».
Розга засвистела в воздухе. Казалось, беды не миновать.
«Ой, тетя, что у вас за спиной?»
Старушка обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности. Мальчик в один миг перемахнул через высокий забор и был таков.
Тетя Поля в первую минуту опешила, а потом добродушно рассмеялась. «Ну и поди с ним. Неужели я так ничему и не научусь? Мало ли он со мной выкидывает фокусов. Пора бы, мне кажется, поумнеть. Но нет хуже дурака, чем старый дурак. Недаром, говорится, старую собаку не выучишь новым фокусом. Но ведь, господи ты, боже мой, он каждый день что-нибудь да придумает. Где же тут угадать? И как будто знает, сколько времени можно меня изводить. Знает, что стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку, у меня уж и руки отпускаются, я даже шлепнуть его не могу. Не выполняю я своего долга, что греха таить. Ведь сказано в Писании, кто щадит младенца, тот губит его. Ничего хорошего из этого не выйдет, грех один. Он сущий чертенок, знаю, но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры. У меня как-то духу не хватает наказывать его. Потакать его совесть замучит, а накажешь — сердце разрывается. Недаром ведь сказано в Писании, век человеческий краток и полон скорбей. Думаю, что это правда. Нынче он отлынивает от школы. Придется мне завтра наказать его, засажу за работу. Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник. Но работать ему всего тяжелей, а мне надо исполнить свой долг, иначе я погублю ребенка». Том не пошел в школу и отлично провел время. Он еле успел вернуться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок для растопки. Во всяком случае, он успел рассказать Джиму о своих похождениях, пока тот сделал 3/4 работы. Младший, или скорее сводный брат Тома, Сид, уже сделал все, что ему полагалось. Он подбирал и носил щепки. Это был послушный мальчик, не склонный к шалостям и проказам.
Здесь мы сразу должны сказать нашим будущим читателям, что тетя Поля совсем не так строга, как хотела казаться бы. Действительно, сын покойной сестры Том, воспитываемый ею, получал на самом деле больше снисхождения, чем наказания. И несмотря на это, несмотря на свои все шалости и совершенно дерзкий характер, тетя Поля его нежно любила. И Здесь же мы совершенно правильно можем составить себе представление об этом мальчике, герое повести «Приключения Тома Сойера», который, несмотря на всю свою озорную натуру, оставался в душе тонким и любящим племянником. И к тете он относился, конечно же, тоже с такой же любовью, как и она к нему. А все эти шалости, озорные выходки и прочие мальчишеские приключения, они являлись непременными не только для детей в то время, о котором писал Марк Твен, но, я думаю, для сегодняшних тоже.
Знаете, как я всегда для себя поверяю, насколько произведение того или иного писателя настоящее для детей. Сколько раз к нему обращаются кинематографисты и мультипликаторы. Если мы посмотрим, сколько мультиков снято по Тому Сойеру, сколько фильмов снято, мы увидим, да это же замечательная книга, не могут ее оставить в покое, снова и снова к ней возвращаются. Давайте мы послушаем замечательную озорную песенку про Тома Сойера на французском языке.
Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les...
Я думаю, отрывок, который мы сейчас вам предложим, показывает Тома во всей своей красе. Здесь его главные характеристические черты проявляются в полном расцвете. Речь идет о том, что Том должен был выполнить работу, порученную ему тетей Полли, в наказание за украденное варенье. А именно, он должен был в выходной день, когда все другие дети пользовались заслуженным правом на отдых, покрасить длинный забор. Что же делает Том? Давайте послушаем. Наступило субботнее утро, и все в летнем мире дышало свежестью, сияло и кипело жизнью. В каждом сердце звучала музыка, а если это сердце было молодо, то песня рвалась с губ. Радость была на каждом лице, и весна в походке каждого. Белая акация стояла в полном цвету, и ее благоухание разливалось в воздухе. Кардивская гора, которую видно было отовсюду, зазеленела вся сплошь и казалась издали чудесной, заманчивой страной, полной мира и покоя. Том появился на тротуаре с ведром из вёски и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. 30 ярдов дощатого забора в 9 футов вышиной. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжким бременем. Вздыхая, он окунул кисть в ведро и провел ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, проделал ее снова, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. Из калитки в припрыжку выбежал Джим с жестяным ведром в руке, напевая девушке из Буффало. Носить воду из городского колодца раньше казалось Тому скучным делом, но сейчас он посмотрел на это иначе. Он вспомнил, что у колодца всегда собирается общество. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчали там, дожидаясь своей очереди, отдыхали, менялись игрушками, ссорились, дрались, баловались. И еще он припомнил, что хотя колодец был от них всего шагов за 150, Джим никогда не возвращался домой раньше, чем через час, да и то приходилось кого-нибудь посылать за ним. Том сказал: Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побели тут немножко. Не могу, мистер Том. Старая хозяйка велела мне поскорее сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, мистер Том, верно позовет меня белить забор, так чтоб я шел своей дорогой и не совался ни в свое дело. А уж насчет забора она сама позаботится. Вот ты ее не слушай, Джим. Мало ли что она говорит. Давай мне ведро, я в одну минуту сбегаю. Она даже не узнает. Ой, боюсь, мистер Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет. Ей-богу, оторвет. А она-то? Да она никогда и не дерется. Стукнет по голове наперстком, вот и все. Подумаешь, важность какая. Говорит-то она, бог знает что. Да ведь от слов ничего не сделается. Разве сама заплачет? Джим, я тебе шарик подарю. Я тебе подарю белый, с мраморными жилками. Джим начал колебаться. Белый мраморный, Джим. Это тебе не пустяки. Ой, как здорово блестит. Только уж очень я боюсь старой хозяйки, мистер Том. А еще, если хочешь, я покажу тебе свой больной палец. Джим был всего-навсего человек. Такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял белый шарик и, весь охваченный любопытством, наклонился над больным пальцем, покуда Том разматывал бинт. В следующую минуту он уже летел по улице, громыхая ведром и почесывая спину. Том усердно белил забор, а тетя Полли удалялась с театра военных действий с туфлей в руке и торжеством во взоре. Но энергии Тома хватило ненадолго. Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот день, и скорбь его умножилась. Скоро другие мальчики пойдут из дома в различные интересные места и поднимут Тому насмех за то, что его заставили работать. Одна эта мысль жгла его, как огнем. Он вынул из кармана все свои сокровища и произвел им смотр. Ломаные игрушки, шарики, всякая дрянь. Может, годится на обмен, но едва ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час полной свободы. И Том опять убрал в карман свои тощие капиталы, оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить мальчиков. Но в эту мрачную и безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. Не более и не менее, как настоящее ослепительное вдохновение. Он взялся за кисть и продолжал не торопясь работать. Скоро из-за угла показался Бен Роджерс, тот самый мальчик, чьих насмешек Том боялся больше всего на свете. Походка у Бена была легкая, подпрыгивающая, верные доказательства того, что и на сердце у него легко, и от жизни он ждет только самого лучшего. Он жевал яблоко и время от времени издавал протяжный мелодичный гудок, за которым следовало «динь-дон, динь-дон, динь-дон» на самых низких нотах, потому что Бен изображал собой пароход. Подойдя поближе, он убавил ход, повернул на середину улицы, накренился на правый борт и стал, не торопясь, заворачивать к берегу, старательно и с надлежащей важностью, потому что изображал большую Миссури и имел осадку в 9 футов. Он был и пароход, и капитан, и пароходный колокол, все вместе. И потому воображал, что стоит на капитанском мостике, сам отдавал команду и сам же ее выполнял. «Стоп, машина! Тинь-линь-линь!» Машина застопорила, и пароход медленно подошел к тротуару. «Задний ход!» Обе руки опустились и вытянулись по бокам. «Право руля!» «Тинь-линь-линь!» «Чу-чу!» Правая рука тем временем торжественно описывала круги. Она изображала 40-футовое колесо. «Лево руля!» «Тинь-линь-линь!» Левая рука начала описывать круги. «Стоп, правый борт!» «Тинь-линь-линь!» «Стоп, левый борт!» «Малый ход!» «Стоп, машина!» «Самый малый!» «Тинь-линь-линь!» «Чу!» «Отдай концы!» «Живей!» «Ну где же у вас канат? Чего копаетесь?» «Зачаливай за сваю!» «Так, так, теперь отпусти!» «Машина стала, сэр!» «Тинь-линь-линь!» «Шт-шт-шт!» Это пароход выпускал пары. Том по-прежнему белил забор, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и сказал: «Ага, попался! Взяли на причал!» Ответа не было. Том рассматривал свой последний мазок глазами художника, потом еще раз осторожно провел кистью по забору и отступил, любуясь результатами. Бен подошел и стал рядом с ним. Том проглотил слюну, так ему захотелось яблоко, но упорно работал. Бен сказал: «Что, старик, работать приходится, а?» Том круто обернулся и сказал: «А, это ты, Бен? Я и не заметил». «Слушай, я иду купаться, а ты не хочешь?» Да нет, ты, конечно, поработаешь, но, само собой, работать куда интересней. Том пристально посмотрел на Бена и спросил: «Что ты называешь работой?» «А это, по-твоему, не работа, что ли?» Том снова принялся белить и ответил небрежно: «Что ж, может, работа, а может и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе». «Да брось ты! Уж будто бы тебе так нравится белить!» Кисть все так же равномерно двигалась по забору. «Нравится? А почему же нет? Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор». После этого все дело представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко, Том осторожно водил кистью взад и вперед, останавливаясь время от времени, чтобы полюбоваться результатом, добавлял мазок другой, опять любовался результатом, а Бен следил за каждым его движением, проявляя все больше и больше интереса к делу. Вдруг он сказал: «Слушай, Том, дай мне побелить немножко». Том задумался и сначала как будто готов был согласиться, а потом вдруг передумал. «Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Поля прямо трясется над этим забором. Понимаешь, он выходит на улицу. Если бы это была та сторона, что во двор, она бы слова не сказала, да и я тоже. Она прямо трясется над этим забором. Его знаешь, как надо белить. По-моему, разве один мальчик из тысячи, а то и из 2000, сумеет выбелить его как следует». «Да что ты! Слушай, пусти хоть попробовать, хоть чуть-чуть. Том, я бы тебя пустил, если бы ты был на моем месте». «Бен, да я бы с радостью, честно индейское. Да ведь как быть с тетей Поли? Джиму тоже хотелось покрасить, а она не позволила. Сиду хотелось, она и Сиду не позволила. Видишь, какие дела? Ну-ка возьмешься ты белить забор, а вдруг что-нибудь». «Да что ты, Том! Я же буду стараться. Ну пусти, я попробую. Слушай, я дам тебе серединку от яблока». «Ну ладно. Хотя нет, Бен, лучше не надо, я боюсь». «Я все яблоко тебе отдам». Том выпустил кисть из рук, с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе. И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился в поте лица на санцепёке, удалившийся отдел художник, сидя в тени на бочонке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал дальнейший план избиения младенцев. За ними дело не стало. Мальчики ежеминутно пробегали по улице, они подходили, чтобы посмеяться над Томом, и оставались белить забор.
Даже странно, что в современном мире, где одним из основных качеств специалиста становится умение продавать, у нас же теперь все услуги, образование услуги, медицина услуги, везде клиенты. Так вот, в нашем странном мире никто не изучает Тома Сойера с точки зрения замечательной бизнес-модели. А мне кажется, что дело в том, что за этой бизнес-моделью стоит очень глубокий и добрый смысл, который эту бизнес-модель волей-неволей перебьет. Ну, какой же бизнесмен пожертвует собой ради девочки, да еще и подставит спину под розгу? Вряд ли это произойдет.
Но это своего рода психологическая бизнес-модель, Александра Николаевна. Я думаю, психологи лучше здесь разберутся. А Том, хоть и не был психологом, все-таки он легко угадал свойства человеческой натуры и умело этим воспользовался.
Знаете, Том на самом деле повел себя как очень хороший учитель. Главное, самое, казалось бы, неинтересное и неважное дело или неинтересную и неважную информацию преподнести как нечто очень заманчивое. И тогда все получится. Поэтому Том, скорее всего, в будущем мог бы стать прекрасным преподавателем, педагогом, руководителем, который умеет мотивировать своих подчиненных.
Но не все так легко в этом мире, и вот эта смекалка Тома Сойера не принесла ему успеха, когда он, будучи незнаком ни с одним текстом из Священного Писания, все-таки получил все призовые билетики путем сложного коммерческого обмена и предстал перед комиссией, собравшейся после воскресной проповеди в церкви этого городка, как человек, который являлся самым усердным читателем Священного Писания и был представлен к награде, а именно каждому такому мальчику, обладавшему всеми призовыми билетами, а у Тома они все были, вручалась в торжественной обстановке редкая иллюстрированная Библия. И вот Том собрал все эти призовые билеты и явился перед комиссией.
Да, коммерческие способности у Тома, несомненно, были очень развиты. Кроме того, ему очень удавалась меновая торговля. И вот, обмениваясь с друзьями разными сокровищами, Том собирает у себя билетики, которые давали детям, если они выучивали наизусть стихи из Библии. Очень хотелось наставнику Тома вручить кому-нибудь Библию, но ему казалось, что в этом году Библию никому не получится вручить. Как вдруг выступает Том и предъявляет билетики и требует дать ему Библию. Тома представили судье, но язык у него прилип к гортани, сердце усиленно забилось, и он едва дышал. Отчасти подавленный грозным величием этого человека, но главным образом тем, что это был ее отец. Он бы с радостью упал перед судьей на колени, если бы в школе было темно. Судья погладил Тома по голове, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Мальчик раскрыл рот, запнулся и едва выговорил: «Том». Нет, не Том, а Томас. «Ну вот, это так. Я так и думал, что оно немножко длиннее. Очень хорошо. Но у тебя, само собой, есть и фамилия, и ты мне ее, конечно, скажешь». «Скажи джентльмену, как твоя фамилия, Томас», — вмешался учитель. «И не забывай говорить «сэр». Веди себя как следует». «Томас Суэр, сэр». «Вот так, вот молодец. Славный мальчик, славный маленький человечек. 2000 стихов — это очень много, очень, очень много. И никогда не жалей, что потратил на это столько трудов. Знание дороже всего на свете. Это оно делает нас хорошими и даже великими людьми. Ты сам когда-нибудь станешь хорошим человеком, большим человеком, Томас. И когда ты оглянешься на пройденный путь, скажешь: всем этим я обязан тому, что в детстве имел счастье учиться в воскресной школе, моим дорогим учителям, которые показали мне дорогу к знанию, моему доброму директору, который поощрял меня, следил за мной и подарил мне эту прекрасную Библию, роскошную, изящную Библию, которая станет моей собственностью и будет храниться у меня всю жизнь. Вот что ты скажешь, Томас, и эти 2000 стихов станут тебе дороже всяких денег. Да-да, дороже. А теперь не расскажешь ли ты мне и вот этой леди что-нибудь из того, что ты выучил? Конечно, расскажешь, потому что мы гордимся мальчиками, которые так хорошо учатся. Без сомнения, тебе известны имена всех 12 апостолов. Может быть, ты скажешь нам, как звали тех двоих, которые были призваны первыми?» Том все это время теребил пуговицу и застенчиво глядел на судью. Теперь он покраснел и опустил глаза. Душа мистера Уолтера ушла в пятки. Про себя он думал, ведь мальчишка не может ответить даже на самый простой вопрос, чего это судье вздумалось его спрашивать. Однако он чувствовал, что обязан что-то сказать. «Отвечай, джентльмен, Томас, не бойся». Том все молчал. «Я знаю, мне он скажет», — вмешалась дама. «Первых двух апостолов звали Давид и Голиаф».
И здесь фраза, которую я сегодня очень часто вынужден повторять в различных жизненных ситуациях. «Опустим завесу милосердия над этой сценой». Действительно, сцена не из самых приятных.
Мы так увлеклись Томом Сойером и самим Марком Твеном, что совсем забыли еще одно прекрасное произведение «Принц и нищий». Оно не такое веселое, как мне кажется, не такое легкое, и пронзительно проступает здесь тема детского одиночества. Будь то наследник престола, будь то самый, что ни на есть, бедный ребенок, оказывается, что ему довольно-таки непросто, потому что со всех сторон взрослые предъявляют свои требования.
Но все-таки «Принц и нищий» Александра Николаевна, по-моему, повесть-сказка. Этого события, наверное, не было в истории Англии. И сразу она так воспринимается. Это нечто фантастическое, невозможно, чтобы мальчик Том Кенти, живущий на дворе отбросов, поселился во дворце, как бы ни был он внешне похожим на государя, на маленького принца, наследника Генриха VI. И, несмотря на сказочный совершенно сюжет, все равно веришь писателю и следуешь за его пером с огромным-огромным увлечением и с радостью, потому что вся эта повесть, полная трагизма, заканчивается очень радостным событием. И справедливость, о которой уже вполне можно было бы забыть, все-таки торжествует. Наверное, мы должны рассказать тем, кто еще не читал эту повесть «Принц и нищий», хотя бы краткую фабулу. Маленький нищий из грязной улицы, называемой двором отбросов, попадает на развод почетного караула в Букингемский дворец и видит вдруг мальчика. И мальчик восхищенно смотрит открытыми от удивления глазами на своего ровесника, принца Уэльского. Ему очень хочется хотя бы на несколько секунд мысленно перенестись в эту обстановку дворца, надеть на себя это прекрасное платье, в которое облачен юный принц, и, будучи уже к этому времени довольно начитанным, а по ночам мечтая о королях, рыцарях и замках, юный Том Кенти прочел уже много книг. Он мысленно представляет себя вот этим прекрасным волшебным мальчиком и возвращается в действительность от хорошего тумака, данного ему стражником. Он настолько замечтался, что забыл буквально обо всем. И тут голос юного принца, гневно обратившегося к стражнику, требует пропустить во дворец самого Тома Кенти. Гвардеец не смеет ослушаться, и мальчики встречаются, и Том Кенти попадает во дворец.
«Ты кажешься голодным и усталым», – произнес Эдуард Тюдор. «Тебя видели. Следуй за мной». Полдюжины придворных лакеев бросились вперед. Уж не зная зачем, вероятно, они хотели вмешаться. Но принц отстранил их истинно королевским движением руки, и они мгновенно застыли на месте, как статуи. Эдуард ввел Тома в роскошно убранную комнату во дворце, которую он называл своим кабинетом. По его приказу были принесены такие яства, каких Том в жизни своей не видывал, только читал о них в книгах. С деликатностью и любезностью, подобающей принцу, Эдуард отослал слуг, чтобы они не смущали смиренного гостя своими укоризненными взорами. А сам сел рядом и, покуда Том ел, задавал ему вопросы. «Как тебя зовут, отрок?» «Том Кенти, с вашего позволения, сэр». «Странное имя. Где ты живешь?» «В Лондоне, осмелюсь доложить, ваши милости. Двор отбросов за обжорным рядом». «Двор отбросов? Еще одно странное имя. Есть ли у тебя родители?» «Родители у меня есть. Есть и бабка, которую я не слишком люблю. Да простит мне Господь, если это грешно. И еще у меня есть две сестры-близнецы, Нэн и Бет. Должно быть, твоя бабка не очень добра к тебе». «Она никому не добра, смею доложить вашей светлости. В сердце у нее нет доброты, и все свои дни она творит только зло. Обижает она тебя? Она лишь тогда не колотит меня,
когда спит или затуманит свой разум вином. Но как только в голове у нее проясняется, она бьет меня вдвое сильнее». Глаза маленького принца сверкнули гневом. «Как? Бьет?» — вскрикнул он. «О да, смею доложить вашей милости». «Бьет? Тебя, такого слабосильного, маленького? Слушай, прежде чем наступит ночь, ее свяжут и бросят в Тауэр. Король мой отец». «Вы забываете, сэр, что она низкого звания. Тауэр — темница для знатных». «Правда, это не пришло мне в голову. Но я подумаю, как наказать ее». «А отец твой добр к тебе?» «Недобрее моей бабки Кенти, сэр». «Отцы, кажется, все одинаковые. И у моего нрав не кроткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань он, по правде сказать, не скупится. А как обходится с тобой твоя мать?» «Она добра, сэр, и никогда не причиняет мне ни огорчений, ни боли. И Нэн, и Бет так же добры, как она». «Сколько им лет?» 15, с вашего позволения, сэр». «Леди Елисавете, моей сестре, 14. Леди Джен Грей, моя двоюродная сестра, мне ровесница. Они обе миловидны и приветливы. Но моя другая сестра, леди Мэри, у которой такое мрачное, хмурое лицо. Скажи, твои сестры запрещают служанкам смеяться, дабы те не запятнали свою душу грехом?» «Мои сестры? Вы полагаете, сэр, что у них есть служанки?» Минуту маленький принц смотрел на маленького нищего с важной задумчивостью. Потом произнес: «Как же, скажи на милость, могут они обойтись без служанок? Кто помогает им снимать на ночь одежду? Кто одевает их, когда они встают поутру?» «Никто, сэр. Вы хотите, чтобы они на ночь раздевались и спали без одежды, как звери?» «Без одежды? Разве у них по одному только платью? Ах, ваша милость, да на что же им больше? Ведь не два же у них тела у каждой». «Какая странная, причудливая мысль. Прости мне этот смех, я не думала обидеть тебя. У твоих добрых сестер, Нэн и Бет, будет платьев и слуг достаточно и очень скоро. Об этом позаботится мой казначей. Нет, не благодари меня, это пустое». «Ты хорошо говоришь, красиво и легко. Ты обучен наукам?» «Не знаю, как сказать, сэр. Добрый священник Эндрю из милости обучал меня по своим книгам. Ты знаешь латынь?» «Боюсь, что знания мои скудны, сэр». «Выучись, милый. Это нелегко лишь на первых порах. Греческий труднее, но, кажется, ни латинский, ни греческий, ни другие языки не трудны леди Елизавете, моей кузине. Послушал бы ты, как эти юные дамы говорят на чужих языках. Ну, расскажи мне о твоем дворе отбросов. Весело тебе там живется?» «Поистине весело, с вашего разрешения, сэр, если, конечно, я сыт. Нам показывают Панчо и Джуди, а также обезьянок. О, какие это потешные твари! У них такая пестрая одежда. Кроме того, нам дают представление. Актеры играют, кричат, дерутся, потом убивают друг друга и падают мертвыми. Так занятно смотреть, и стоит всего лишь фартинг. Только иной раз очень уж трудно добыть этот фартинг. Смею доложить вашей милости».
«Принц и нищий» – это первое произведение, которое является визитной карточкой писателя. Я думаю, те из наших слушателей, которые первые откроют именно эту повесть, ничуть не разочаруются.
Вы знаете, да, не разочаруются, безусловно. Вот сейчас мы, когда вспоминали эту первую встречу «Принца и нищего», у меня почему-то всплыли такие разные ассоциации. С одной стороны, мне вспомнилась повесть «Маленький лорд Фаунтлерой», где маленький лорд удивляет добрых горничных из замка своего дедушки, что он умеет одеваться сам. А с другой стороны, мне вспомнилась замечательная повесть «Крестоносец в джинсах», как мальчик из нашего 20 века попадает в Средневековье, присоединяется к крестовому походу, как он смотрит на то, что происходит вокруг, и не может поверить, что так оно может быть. Вот эти исторические произведения... И даже у самого Марка Твена, Янки из Коннектикута, при дворе короля Артура, они так интересно раскрывают историю. Вот хочется сказать, а давайте мы на уроках истории будем читать эти книги и обсуждать, что там исторически точно, а что писатель присочинил, и зачем он так присочинил, и почему он так присочинил. Оставляя в стороне морализаторство, мы, безусловно, придем к тому, что такие замечательные писатели, как Марк Твен, Тея Бекман,
Фрэнсис Бёрнетт, которые писали околоисторические произведения, нашли самый лучший способ для того, чтобы рассказать о важнейших событиях нашей истории. Безусловно, мне кажется, каждому человеку нужно понимать свою историю, чтобы видеть, почему сегодняшний день выглядит именно так и никак иначе. Да, отчасти мы можем и спрогнозировать, что будет дальше, если мы хорошо знаем, что было раньше. Но если ты заучиваешь в школе десятки дат, событий и цифр, и эти даты у тебя ни с чем не связаны, то, наверное, история теряет всю свою привлекательность. Тогда как, взахлёб читая Марка Твена или Теа Бекман, ты понимаешь, что вот оно настоящее и подлинное.
Но когда читаешь «Предсидящие», ты проникаешься еще и другими мыслями. Ведь это на самом деле очень серьезное философское произведение. Я бы сказал, христианское философское произведение. Принц королевской крови оказывается нищим и претерпевает все те тяготы и невзгоды обычной жизни, которые свойственны нищему, обычному человеку. В конце повести мы читаем, что король Эдуард VI жил недолго, но он достойно прожил свои годы. Не раз, когда какой-нибудь важный сановник, какой-нибудь раззолоченный вассал короны упрекал его в излишней снисходительности или доказывал, что тот или другой закон, который хотел он смягчить, и без того достаточно мягок и не причиняет никому чрезмерных стеснений и мук, юный король устремлял на него свои большие, красноречивые, полные грустного сострадания глаза и говорил: «Что ты знаешь об угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты». По тем жестоким временам царствование Эдуарда VI, пишет Марк Твен, было на редкость милосердным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память. Те страдания, муки и тяжелые лишения, которые пришлось испытать будущему королю на себе, и узнать все несправедливости жизни человеческой, которые он никогда бы не смог узнать в своем дворце, не оказавшись в образе нищего, послужили на пользу не только ему, но и всему английскому народу. Но для меня на всю жизнь останется памятным и торжественным момент возвращения принца во дворец, когда он вместе со своим другом Майлсом Гендоном, также обиженным, несправедливо униженным и испытавшим все невзгоды, подставившим свою спину под розги за своего государя, как говорил юный Эдуард. Кстати говоря, он возвел его тогда в рыцари. Это момент, когда они вместе явились в Вестминстерское аббатство на коронацию будущего короля. Благодаря, конечно, Тому Кенти юный Эдуард был узнан и возвращен трону и всему английскому народу. Это незабываемая сцена, думаю, надолго останется в памяти каждого, кто прочтет и кто еще раз откроет для себя удивительную историю этих двух мальчиков, принца и нищего.
Наверное, мы немножко загрустили, говоря о финале повести, точнее, романа «Принц и нищий». Но, вы знаете, Марк Твен, наверное, не согласился бы с нашей грустью. Все-таки это был очень озорной человек. И сейчас, особенно сейчас, когда очень любят противопоставлять Россию, Америку, русских и американцев, так хочется потянуться за старыми добрыми книгами, в которых эти самые странные американцы, страшные американцы, представлены так здорово. Вот они там настоящие, да, такие же простые люди, как мы. Они так же ссорятся, так же мирятся. Мальчишки так же не хотят ходить в школу, так же хотят завоевать любовь. А за всем этим стоит, безусловно, очень большая любовь к людям самого Марка Твена. Я думаю, что вы согласитесь. Ну, нельзя так писать о Томе Кенте, о принце Эдуарде, о Томе Сойере, о Гекльберри Финне, да о том же Янке из Коннектикута, при дворе короля Артура, если не любить их всей душой, не любить их лучшие черты и не относиться снисходительно к их промахам и ошибкам. Знаете, у меня самая любимая сцена в книге «Принц и нищий» – это момент, когда принц Эдуард узнает о смерти своего отца, а его добрый спутник Майлз Гендон вдруг решил в этот момент присесть. И Эдуард говорит: «Остановись, ты что, хочешь сидеть в присутствии короля?» И первая мысль Майлза – это полное сострадание. Он же не знает, что с ним принц. И он так глубоко сопереживает ему, он думает: «Господи, да как же мне теперь с ним быть-то? Его же нужно беречь, его нужно как-то спасать, его нужно хранить, ему нужно помогать». Вот когда сейчас говорят об инклюзивном обществе, вот образец инклюзии, да? Человеку, у которого, в принципе, за душой ни гроша, ничего нет, и он изо всех сил пытается помочь другому человеку, причем парнишке, у которого вроде бы совсем не все в порядке с головой. Так что Марк Твен для нас и образец любви, и образец инклюзивного общества, и образец замечательной, тонкой, доброй иронии. Марк Твен замечательно умел шутить над собой. Нам так недостает этого качества. Давайте все-таки будем побольше подтрунивать над собой и поменьше друг над другом. Тогда, безусловно, все самое лучшее, о чем писал Марк Твен, будет каждый день появляться и в нашей с вами жизни.
И читайте, читайте и перечитывайте удивительные яркие произведения Марка Твена. Сегодня мы говорили только о Томе Сойере и «Принце и нищем», но у него еще очень много ярких, интересных, запоминающихся героев. Мы вам искренне завидуем, особенно тем, кто впервые открывает для себя приключения Марка Твена. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снизу...
Книгу читай не только словами. Слова – это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное – совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник.